Компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Смеется Прыгунов, название его очень веселит. Название передачи.
Да.
Так вот, возвращаясь к советскому времени. Вы же тоже простой парень.
Не совсем.
Нет, не совсем. Откуда у вас это все взялось? А? Откуда взялась вот эта вот диссидентская история? Откуда?
Я не знаю,
кто вас научил.
Знаете, в чем дело? Я родился на границе с Китаем, в 300 километрах от Китая. А я никогда не был. У меня какое-то отвращение было всегда коллективом. У нас была гениальная история, кстати, напоминающая Пусси Райт. Без нее уж нельзя никак, да? Я учился в пединституте.
В Алма-Ате?
В Алма-Ате, да, на биологическом факультете. На первом курсе нас вдруг снимают с лекций и говорят, большое комсомольское собрание. В комсомол, да, принимали просто всех с
чохом,
по спискам. Да,
да.
Чохом, да. Вот. И нас снимают, мы обрадовались, что нас снимают, какое-то большое комсомольское, будет обсуждать какую-то девицу, которую накрыли, поймали. Что-то. Был в Алма-Ате, приехал, значит, на концерты, такой был замечательный артист Михаил Кузнецов, красавец, голубоглазый, его женщины очень любили. И ее накрыли, когда утром она выходила из его номера. Тут же позвонили в институт.
Это который матрос Чижика играл?
Да. Вот. И нас собрали в большую аудиторию, там человек 250, наверное, и наши эти хунвейбины, комсомольцы, сейчас бы я сказал православные такие хунвейбины, да, они, значит, потирали руки, они жаждали крови. И когда она вышла, и они сказали, ну, рассказывай, что ты делала сегодня ночью. Она говорит, а с чего я буду вам рассказывать? Как с чего? Мы ведь можем тебя исключить из комсомола, можем выгнать из института. И вдруг она говорит, это в первые 5 секунд разговора, она говорит, я плевать хотела на ваш комсомол и на ваш институт. Повернулась и ушла. Что было там? Значит, наша часть молодежи, наш первый курс был более-менее такой стиляжный такой. Мы заорали в восторге, а все остальные просто готовы были ее уничтожить, топали ногами, визжали и кричали, что ее надо распнуть. Сорвалась рыбка, понимаете? Сорвалась. Вот.
И дальше что с ней было?
Она исчезла. Где она, что она? Но она плевать хотела на институт и на комсомол. И правильно сделала.
Тут в вашей книжке вы еще рассказываете историю, которая меня совершенно поразила.
Я в этой книжке не говорил.
Нет, школьная история про мальчика, который расстрелял НКВДшников.
Это была великая история.
Роберт, да?
Он немец был. Это гениальная история, страшная история. Это было, наверное, в 51-м году. Да, у него отец был расстрелян, он был немец, советский генерал, но немец по национальности. Его расстреляли в начале войны, а жена у него была, то есть его мать была знаменитым московским венерологом. И они приехали в Алма-Ату, и она лечила всю верхушку этих НКВДистов.
То есть такая элита, по сути.
Да. И она лечила всю элиту. И она... А он был отличником, он был невероятно красив, фантастически образован. Знал несколько, немецкий он знал свободно там. И вот его решили почему-то,
Его решили арестовать.
Но он все прекрасно знал, чем это кончится. А у нас тогда было после войны очень много оружия. В нашей школе, над нашим классом, восьмиклассники стали друг в друга палить из браунингов, из настоящих, с настоящими пулями. У нас была вообще фантастическая школа, мужская, 33-я, алматинская, просто роскошная школа. Я безумно люблю ее. Вот. А он учился в первой школе, рядом с нашей. А мой друг ближайший учился в той школе и очень хорошо его знал. Но он был постарше меня, и поэтому я был там помладше. И вот и он, значит, ночью в 3 часа пришли, а мать всех их знала, говорит, Роберт, за тобой пришли. Там потом все восстановили. А он поставил стол, положил 2 пистолета, говорит, пускай. и убил, значит, сначала начальника отделения милиции, потом НКВДшника, потом третий НКВДшник убил его мать и смертельно ранил его. А он еще смертельно ранил этого самого. И у него, нет, не смертельно, двух он убил, одного ранил, вот так вот. Ему было 17 лет, 10-классник.
А как-то эта история освещалась в газете?
Нет,
ничего не было
никто,
вообще.
Ничего. Только были похороны этих... Говорили, что он готовит убийство Сталина.
Ну, понятно.
Что у него был громадный арсенал оружия. Что у него были пулеметы, гранаты и прочее. Мы все знали, что это все вранье.
Олег Игоревич, а почему вы не уехали вообще? У вас же было, наверняка были возможности.
Нет, у меня не было возможности. Нет? Если бы у меня были возможности, я бы уехал. Потому что я всегда говорю, я самый потрясающий патриот своей страны. Я безумно люблю Россию, безумно люблю свою страну. Я хотел уехать только из тюрьмы, только из лагеря я хотел вырваться, потому что было невозможно, дышать было. Угу. Но когда я стал учить английский язык, когда я стал читать книжки свободно, тогда уже было полегче. И когда я оброс замечательными друзьями, которым плевать было на все, и мы шикарно прожили молодость, просто шикарно, свободно, легко.
Но это же без конца каким-то опасностям вы себя подвергали.
К опасности в Советском Союзе не надо было мешать жанры. Известный режиссер мог быть антисоветчиком, но не больше. Но одновременно торговать бриллиантами, одновременно быть гомосексуалистом, одновременно поливать всех, значит, это самое... Это уже...
Статья. Перебор.
Это перебор, да. Но известный актер мог болтать все, что угодно. Мне говорит, Лев Георгиевич, у меня был начальник отдела, Гуревич Адольф Михайлович. Замечательный был человек, хотя про него говорили, хороший человек, Адольфом не назовут. Вот. Он делил людей на своих и на чужих. Я был сначала чужой, он меня гнобил чудовищно просто. Но когда я стал своим, он меня стал обожать и давал мне роли. Я его умолял, только чтобы не давать мне плохие роли. Mm-hmm. Вот только у меня единственное, я пользовался им. Да? Так вот, он говорил, Лев Георгиевич, Адольф Михайлович считает, что вы очень много болтаете. Я вас предупреждаю. Но он мне рассказал. А он был сыном знаменитого какого-то там Гуревича, который был заместителем Дзержинского. Вот. И он сказал мне всех актеров, которые были стукачами, всех директоров, всех за всех. Он говорит, вот этого. Вот. Поэтому я как-то так мог лавировать.
Но вас тоже вербовали пару раз, да?
Меня вербовали, да. Один раз 9 часов держали, один раз... Но я там пишу смешно, как я второй раз их надул смешно. Я выпил иллениум.
Все было пофигу.
Мне было пофигу, я говорил. Это была очень смешная история. Но они мне отомстили и даже уже не выпускали после 1976 года, они меня не выпускали ни в ГДР, ни в Венгрию, ни в Монголию. Там все полностью закрыли. Но, повторяю, я все говорил, я настолько у нас большая страна и так много мест, где я еще не был, хотя актерам очень повезло. Кстати, это единственное, меня Господь спас. Это единственная профессия, где человек чувствовал себя практически свободным, да. Можно было ездить куда угодно, можно было... Вот так вот.
Но все равно от каких-то...
Нет, ну, естественно, мне не дали сниматься в Италии в фильме «Тристан и Изольда».
Другая была бы ваша жизнь совсем.
Мне не дали...
Были бы другие условия.
Мне
да?
не дали. Ну, конечно, мне не дали сниматься в «Красной мантии». 3 раза за мной приезжали. Мне не дали сниматься в Америке. Мне не дали во Франции сниматься. Все главные роли были. Вот. Ну, ничего. Я считаю, что это очень хорошо, потому что зато я стал заниматься другими делами.
Ну вот смотрите, все-таки еще интересно, как формировался именно этот ваш ближний круг. Да, это такая богема, художники, и такие художники-акционисты, так бы сказали бы сегодня. А почему все-таки не актерская это была среда? Почему все-таки художники?
Ну, актеры мне не то что были неинтересны. Во-первых, я работал в театре, в одном из самых худших театров. Это был театр Станиславского. Более страшного театра я в своей жизни не знал.
С тех пор пор он не изменился.
Абсолютно не изменился. Я встречаю, как-то через 10 лет после того, как я ушел из театра, встречаю прелестную Лизу Никищихину, я ее очень любил, она замечательная актриса, очень хороший человек. Я говорю, Лиза, ну как вы, как этот режиссер? Он говорит, да, мы его сожрали, а этот будет, да и этого сожрем.
Ужас.
Они вот так вот все время сжирали. Все, и это,
сейчас
это...
я вам скажу, можно?
Да.
Буквально. Вот
да, да,
просто
да.
Про Никищихину, я когда показывалась после института тоже в театре Станиславского показывалась.
Да.
Там смотрели все меня, Ириза сделала Никищихина. И вроде как бы я понравился, да, был там у них Сандротов Станогов, главный режиссер.
Да, 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 да.
И после показа удачный, так меня начали все поздравлять, вдруг она ко мне подходит и говорит мне, деточка, бегите отсюда. Вот что такое театр Станиславский.
Это напоминает замечательную, это самое, это написано у Репина в дневниках. Приезжал Корнюша Чуковский, привез от правительства приглашение со всякими благами. Очень долго меня уговаривал ни в коем случае не ехать.
Ну, вот так.
Это да.
Ну, так вот, про ближний круг, как он формировался. Это случайно получилось, что с художником?
Это получилось вот со знакомства с Чудаком, который пригласил меня к себе в комнату. Потом, через 2 недели, он меня выгнал оттуда, потому что приезжают 2 великих поэта. Потом, через неделю, он меня встретил в Национале и говорит, Шири, почему ты не у меня? Я говорю, у тебя же 2 гениальных поэта. Он говорит, да я их вышвырну. Ну, приходи. И я с ними прожил 2 или 3 месяца. Мы вчетвером прожили. Это была очень смешная жизнь. Угу. И мы с ними подружились. Это был Миша Еремин и Леня Виноградов. Это были друзья Льва Леши Лившица, потом стал Лев Лосев, Володи Уфлина. Были ближайшие друзья. Были друзья Бродского.
А как Бродский появился?
А Бродский появился еще до того, как его сослали. Он не в нашей компании, это в их компании. А мы его встречали в 65-м году после возвращения из Норильска. Он приехал в Москву сначала, а потом из Москвы приехал. И мы его... У нас была встреча у дома книги, а потом мы перешли в ресторан и хорошо там напились в честь освобождения Иосифа. А я к тому времени уже наизусть знал все его стихи, которые тогда были. Вот. Их компашка уже распалась. Рейн... Найман увел жену у Рейна, этот, как его, четвертый...
Бобышев.
Бобышев увел жену у Бродского, и вот так они так распались. И в Ленинграде остался один Бродский, ему было некуда... И он пришел к нам, потому что Леша Лившиц был уникальный человек совершенно. И мы собирались в костре у Леши Лившица, который был зав. Отделом юмора и спорта. У него был свой кабинетик замечательный. И там, я не знаю...
Могу себе представить, что там говорили вообще про советскую...
И я не знаю, куда делся, там замечательный стоял шкаф, где Иосиф приходил и каждый раз дописывал какую-то новую рифму к слову «костер». И у него был громадный список. Вот это уникальный был бы сейчас артефакт, да? Вот этот вот...
Это как кабинет любимого на Таганке, который расписан.
Да, да, да.
А скажите, они как относились к вашим работам в кино?
О, замечательно.
Смеяли?
Замечательно.
Не издевались?
Нет, нет. Они издевались надо мной, когда меня пригласили в Ленинград на пробу на роль молодого Ленина. Вот тут они полностью... Но я знал, что я играть не буду. Я знал, что... Но потерять возможность жить в Ленинграде 2 недели в шикарной гостинице...
Это на кинопробы когда
на кинопробы. Причем кинопробы оплачивались тогда. И я жил с друзьями, мог с ними выпивать и гулять по Эрмитажу. И вообще это дорого стоит. Вот. Но они издевались, особенно Володенька Уфлин, это вообще...
Ну вот смотрите, в этой книжке вы публикуете фрагменты своих дневников того времени, и они, конечно, производят какое-то невероятное впечатление, потому что я вижу, что человек находится все время в пограничном состоянии, какое-то отчаяние бесконечное, депрессии, безденежья, ни квартиры, ничего
депрессии
нету.
Депрессии не было. Депрессии
ну вот там,
не было.
Вы там маме пишете, что у меня депрессия.
О, это у меня, да? Я очень любил депрессии, и до сих пор говорю всем, какая у меня замечательная депрессия. Господи, какое счастье, что у меня такая прекрасная депрессия. Это так она лечится.
Надо... Там же есть вещи, которые никому не скажешь, ни с кем не обсудишь. Да, это же опасно это тоже, просто.
Да. Ну, нет, мы ничего не боялись. Мы знали всех стукачей, у нас даже стукачи бывали, все мы их...
А тогда такой вопрос. А почему, с другой стороны, вы целиком не ушли вот в эту вот подпольную антисоветскую жизнь?
Да, меня Алек Гинзбург меня все время приглашал к себе на сборы. Но я всегда повторяю, я боялся и боюсь до сих пор любого коллектива, любого сбора. Угу. Потому что там всегда провокаторы, там всегда стукачи, это 100%. А Генрих Сапгир меня всегда приглашал, у них сборища были. Вот. Но я не ходил, потому что у меня профессия, я не уверен был, что меня выгонят. И поэтому я все-таки был актером, и поэтому я понимал, что это ни к чему совершенно. Но я не боялся. У нас в нашей компании, как ни странно, революционеров не жаловали, не любили. Мы говорили, нам достаточно одних, хватит. Вот. Поэтому у меня, например, очень такое позитивное отношение к тому, что ждет нас впереди, как несмотря ни на что.
Ну, наконец-то. Давайте поподробнее.
Да,
это совсем уже жить не хочется.
Да, я вам расскажу.
Давай.
Во-первых, если посмотреть на историю России, то за всю историю России Россия никогда не жила так роскошно, как она живет последние 20 лет. Это не заслуга Владимира Владимировича.
Вы имеете в виду по материальному состоянию?
Нет, по всем, абсолютно по всему. У меня замечательно начинается книжка, мое любимое стихотворение, моя любимая строчка. В 1962 году в Москве было всего 3 места, где можно было выпить кофе и коньяк и встретиться с друзьями или познакомиться с новыми. Всего 3 места. Сейчас их тысячи. Понимаете, про чем?
Угу.
Сейчас для молодежи невероятные возможности. Тогда для молодежи не было ничего. Там молодой режиссер в 55 лет был.
Угу.
Это еще молодой. А не было никаких книг. Я не знаю, я читал Кафку в 20-м перепечатании этой самой на папиросной бумаге. Мы переписывали Марину Цветаеву, мы переписывали Ахматову, потому что купить в антикварном магазине было очень дорого. Она стоила 20 рублей, там, 15 рублей. Для нас это были большие деньги тогда. Вот. И, ну, в общем, это вот так вот. И я так счастлив, что я в 63-м году взял и выучил английский язык. И я прочитал несметное количество книг на английском языке, потому что я записался в иностранную библиотеку, все журналы, все...
Хорошо, так чего же людей не устраивает тогда сегодня? Вот та самая молодежь, о которой вы говорите,
сегодня
она сегодня
людей
не очень довольна.
Нет, сегодня, я очень хорошо их понимаю, сегодня людей не устраивает ложь. Сегодня, как всегда, кстати, нас тоже не устраивала ложь, но мы понимали, что лезть на рожон или лезть на баррикады тогда было невозможно. Вот, пожалуйста, Бродский ни слова не написал о политике, ни одного слова, а его судили. Понимаете? А люди вышли после чехословацких событий, 6, и их всех в психушки и в тюрьмы загнобили, да? Вот. И все боялись. Конечно, страх большой был. Но я еще верю в реинкарнацию абсолютно. Я точно знаю, я занимался тибетской медитацией очень серьезно. Я занимался несколько лет. Я чуть не сошел с ума, потому что я дошел до очень высоких таких в медитации уже чуть ли не надо было проткнуть и выйти в нирвану. Вот до такой степени. Вот. И я узнал несколько своих предыдущих жизней. Я точно знаю, что я в предыдущей жизни был большим человеком в политике, но меня расстреляли в 37-м году. Я был в Испании, я это видел, эти картины, все, сидя мне передо мной. Я видел людей, я знаю людей, кто меня расстрелял.
То есть вас так уносило сознание туда?
Да, нет, я просто сидя, да, я видел все картины, я ходил по госпиталям, я ходил, видел свои сапоги. Видел оружие, которое у меня было, видел тачки, которые я таскал. Вот это было, знаю.
Это как-то изменило вообще ваше отношение к, к жизни, вот это знание?
Естественно, конечно, конечно. Во-первых, нам страшно не повезло, что мы оказались, мы не приняли ни настоящего христианства. У нас почему-то православие ставится впереди христианства, да, это яйцо впереди курицы. Они забыли, что они христиане, они, главное, что они православные, да. И мы не приняли, если бы мы приняли вот эту теорию реинкарнации, то каждый бы понимал, что он потом родится в том дерьме, которое он оставляет. И там другое отношение, там другое отношение к людям. Там в каждому человеку монах, то есть любой человек, который верит в реинкарнацию, он относится как к возможному Будде, к любому человеку, к возможному реинкарнации будущего Будды. То есть он, вот такое внимание, и там совершенно другое отношение, другие дела. Вот. И у них там нет покаяния. Там есть только покаяние одно, навсегда, один раз навсегда. Потому что закон кармы чудовищный. Закон кармы, любая мысль, она накручивает тебя, и ты потом понимаешь, что ты дальше тебя, ты все время ухудшаешь свою карму. Вот. Поэтому для меня непонятно очень многие вещи, которые происходят у нас сейчас.
Я думаю, хотела бы я знать, кем я была в прошлой жизни.
Но повторяю.
А вдруг меня не устроит.
Но повторяю.
Этот
вот
образ.
Посмотрите. 20 лет такого промежутка в истории России никогда не было, чтобы были открыты границы, чтобы можно было читать любую книгу, можно было писать любую книгу, можно было говорить все, что угодно, можно было выйти на «Эхо Москвы» и сказать, что восьмой дан Владимира Владимировича, при всем при том, он это самое, все-таки злорадствовал, когда двушечку влепили. Вот ведь двушечку влепили, это воровской жаргон, это говорит президент громадной страны. У меня волосы дымом стали когда. И он это, главное, что, ну, он всегда говорил самодовольно и всегда говорил цинично, но он никогда не говорил злорадного, так как злорадно. За ним МВД, КГБ, ФСБ, я не знаю, за ним армия, за ним все государство. И он торжествует, он злорадствует над победой, над тремя этими самыми пусями. Господи, какой кошмар. И в Евангелии, посмотрите на нашего святейшего, злобные глаза, злобное лицо, злобный голос. Я все время вспоминаю строчку из Осипа Мандельштама про Сталина. Бабачит и тычет. Он бабачит и тычет. Вот. Понимаете? И есть гениальная строчка из Евангелия. Если свет, который в тебе тьма,
то что же тьма?
То какова же тьма? Вот что такое, понимаете?
И откуда тогда ваш оптимизм? Вы говорите, что
оптимизм,
впереди
все... Оптимизм, оптимизм очень простой. Мы отстаем от Америки примерно на 100 лет. В начале 20-х годов в Чикаго правила итальянская мафия, братьев Генна, такие мафиози. И они выбирали своего мэра, своего. И у каждой кабинки стоял человек с кольтом и представлял к виску избирателя, и он опускал, он писал, значит, вот этого мэра. И этот мэр был 5 лет в Чикаго. И поэтому в Чикаго развилась такая... Это было законно, это было по закону.
Такая кущевка американская.
Да, это да, совершенно верно. И там был полный беспредел в 20-х годах, когда особенно... Но потом Гувер всем их свернул шею к 29-му году, когда он посадил Аль Капоне. Вот. И это было долго. Так, но американцы все время бились за свои права. Они все время бились. Они не отстаивали. И наша молодежь сейчас то же самое потихонечку. Ведь, я не знаю, вот взять те же пуси. Они вынуждены были это делать. И никакого отношения. Вот представь себе, если бы они пришли бы и сказали, и прочитали, никому в голову это не приходило, даже адвокатам сказать, если бы они сказали, Богородица, не Путина прогони, к Жириновского прогони, предположим. Ну, он бы побушевал, но двушку-то не влепил бы им. Понимаете? Ведь это же настолько просто, настолько ясно. Или там Михалков, например, там Михалкова прогони. Он бы, конечно, бушевал бы больше.
Он бы бушевал бы больше.
Он бы больше бушевал. Но двушку все равно бы не влепили. Ну, как он очень кровожадно сказал, кстати, недавно, я посмотрел. Я бы им придумал, конечно, другое. Это самое. Я бы их заставил поехать в Мекку.
Да-да-да.
Помните?
Войти в мечеть.
Ну, это кровожадное желание, понимаете? Какое православие, Господи, какое... Вот самый православный человек, два самых православных человека, это Петр и Павел, апостолы, это правая и левая рука Христа. И в Евангелии от Матфея Петр спрашивает: «Учитель, сколько мне надо раз прощать согрешившего передо мной? До семи ли раз?» Угу. И Иисус Христос говорит: «Не до семи раз, а до семидежды семи». А грандиозная есть фраза у Павла Иоанна II, Иоанна Павла II, mm-hmm. да? О, нет, у апостола Павла, mm-hmm. подожди, апостола Павла, который говорит, что если я говорю человеческим языком и ангельским голосом, но не имею любви, я кимвал звучащий, звенящий. Если я, сейчас я вспомню, если я могу передвигать горы, если я и обладаю талантом пророчества, я могу даже, я знаю все законы веры, но не имею любви, я ничто. И если я раздам свое имение, если я отдам свое тело на сожжение, но не имею любви, нет мне от этого пользы. Любовь и так далее. Он говорит, любовь всепрощает, любовь неглумлива, любовь не заносится, любовь не имеет зависти и так далее, и так далее.
Это была проповедь Льва Прыгунова.
Я читаю Евангелие.
Надеюсь, зерна попали в нужные места. Спасибо большое, Олег Георгиевич. Мы на этом и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Жалко, времени не хватает.
Ничего страшного.
До скорых встреч.
Спасибо.
Радио «Эхо Москвы». Четырнадцать.